回り目。
Слухайте Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подію Беларусі в світі більш подробязно. Александр Лукашенко заявіў, што дамовіўся з Расіяй на пастаўкі нафты. Расія гэта абвяргае. Працягваецца суд над былым менскім кіраўніком Ігарам Васільевым за хабарніцтва. МВФ адмовіў Беларусі ў крэдытах да правядзення структурных рэформаў. Пра гэта да іншай цягам бліжэйшай паўгадзіны. Александр Лукашенко заявіў, што дасягнутая дамоўленасць з Расіяй аб атрыманні ў наступным годзе 23 мільёнаў тон нафты. Нам трэба 23 мільёны, яны давалі 19 мільёнаў па балянсе, дамовіліся на 23. Нафту мы атрымаем без праблем, заявіў Лукашенко сёння падчас сустрэчы з выкладчыкамі і студэнтамі Беларускага дзяржаўнага універсітэту інфарматыкі і радыёэлектронікі. Тым часам Міністэрства энергетыкі Расіі абвяргае гэтую заяву. Інфармацыя аб дасягненні дамоўленасці аб пастаўках 23 мільёнаў тон расійскай нафты ў Беларусь у 2013 годзе не адпавядае сапраўднасці. На сённяшні дзень пагадненне аб аб'ёмах паставак у Беларусь расійскай нафты не падпісана, гаворыцца ў паведамленні расійскага Мінэнерга. У сённяшнім выступе Александр Лукашенко заявіў яшчэ некалькі заяваў. Так ён паведаміў, што Кітай выдзеліў больш за мільярд даляраў незвязанага крэдыту для рэалізацыі праектаў у Беларусі. Заявіў, што на перамовах з расійскім кіраўніцтвам у Маскве запрасіў Расіі 2 мільярды даляраў крэдыту. Гэтае ды іншае выказванне мы папрасілі пракаментаваць кіраўніка аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леаніду Заіку. Я нагадаю, у дадатак да ўсяго Лукашенко заявіў, што Беларусь атрымае 23 мільёны тон расійскай нафты. Вось як каментуе гэта Леонид Заіка.
За хреновы дела в стране. Если приходится просить нефть и жить за счет нефтяного наркотика, Россия старается уйти от зависимости экспортной от нефти. А здесь еще больше. Влезаем мы. Хватает 7 миллионов, обрабатываете, остальное делать руками и мозгами, а не российской нефти. Так? То есть, в принципе, что-то будем сдавать. Что-то будем отдавать. По второму там что, девальвации не будет? Ну, не будет, так и хорошо. Радостные будем. Китайцы дают деньги, китайцы хитрые. Китайцы это евреи Востока, значит, дают деньги под этот под переселение 650 тысяч китайцев в окрестности Минска. Как бы там ни пытались нас говорить о том, что этого не будет, посмотрим. Дешевых денег там. Возникает вопрос. 32 миллиарда уже набрали долгов, еще 2 набирают. Кто отдавать будет? Фамилию и имя, кто будет отдавать?
Так прокомментовал керавник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика сегодняшнее выказывание Александра Лукашенко про экономичную ситуацию в Украине. Грошы не абяцаюць у Расіі, грошы не чакаецца і з захаду. Міжнародны валютны фонд раскрытыкаваў беларускія ўлады за аслабленне манетарнай палітыкі і абумовіў магчымасць новых крэдытаў усеабдымнымі структурнымі рэформамі. Як рэагуюць у Мінску на фактычную адмову МВФ ад новага крэдыту, высвятляў Валер Каліноскі.
У 2009-10 годах Беларусь атрымала 3 мільярды 460 мільёнаў даляраў крэдыту Міжнароднага валютнага фонду. У траўні 2011 году Урад і Нацбанк Беларусі падалі ў МВФ заявку на новы крэдыт памерам ад 3,5 до 8 мільярдаў. 14 снежня Рада дырэктараў МВФ разгледзела вынікі працы сваёй місіі ў Мінску і апублікавала заяву, у якой скрытыкавала аслабленне ўладамі Беларусі грашова-крэдытнай палітыкі, незабяспечаны рост заробкаў, завышаны план росту валавага ўнутранага прадукту і заклікала Мінск да глыбокіх структурных рэформаў, лібералізацыі цэн, прыватызацыі. Цытую. Умовай заключэння новай дамоўленасці з МВФ павінна быць цвёрдая прыхільнасць уладаў да рэалізацыі комплекснага і паслядоўнага пакету захадаў палітыкі і структурных рэформаў. Гэтую фразу можна ацаніць як дыпламатычны варыянт адмовы фонду ў новым крэдыце для Беларусі. Прэсавы сакратар Нацбанку Беларусі Александр Цімашэнка паведаміў свабодзе, што рэакцыі яго кіраўніцтва на заяву МВФ пакуль няма. Былы старшыня Нацбанку Беларусі Станіслаў Богданкевіч нічога новага ў заяве МВФ не бачыць. Фонд увесь час кажа Мінску пра неабходнасць рэформ і пераадолення дзяржаўнага манапалізму, кажа ён.
Трэнне міжнароднага валютнага фонда это асуществіць реформы, которые бы вели к сокращению издержек производства, конкурентоспособности, чтобы новые кредиты дали бы эффект. ввиде роста производительности и по другим параметрам. Фонд требует, чтобы зарплата не росла быстрее, чем растет производительность. Но это объективный экономический закон, не выдуманный Международным валютным фондом.
Станислав Бананкевич лечит недоречными подозрения Лукашенко на адрес фонду об тем, что там нехто небыто собирается выкупить за бутыльку приватизованные в Беларуси предприемства.
Это с Россией наше правительство, правительство Лукашенко подписало договор о получении этого кредита с кризисного фонда Евразес, где обязалось приватизировать ежегодно на 2,5 миллиарда долларов. Это же обязательство не перед Международным фондом, это обязательство перед Москвой.
Экономист Леонид Злотников меркует, что белорусские влады саправды сподевались на новый кредит от Международного валютного фонда.
Полагались, видимо, наши власти не только на выполнение, невыполнение условий МВФ, а больше расчет на геополитический торг. Вот еще раз разыграть вот эту, если такие, мы пойдем на восток, а если такие, мы пойдем на запад.
Подобный разлик черговым разом не оправдался, меркует Леонид Злотников. Меж тим, новые кредиты Беларуси потребные. У тим ліку, как вертать ранейшие запозичені. На конец года державный долг Беларуси складает 12 миллиардов доляров, а валовый внешний долг 33 миллиарды. И у 2013 году будет пик выплат по этих долгах.
У экспертизе свободы передача на тему, чому не удается домовиться по нафте. В Москве отбылись перамовы помеж Александром Лукашенко и Владимиром Путиным. Чому они не смогли вырешить нафтовое питание? У чем причины непоразумения? Ти магчыма припынение поставок нафты с нового года? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы журналистка газеты «Белорусский рынок» Татьяна Маненок и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Кохтыш. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Слухайте ее в нашей сегодняшней программе «Поздней». Кировцам самозвалу на Микашевицком предприемстве «Гранит» значно подвысили заробки. Керавник суполки Незалежного профсоюза Олег Стахаевич переконаны, что это выник рабочего протесту. Подробности у Павла Костина.
Василь, кировца самозвалу на граните, каже, что зарабил за месяц 15 миллионов. Однако, зауважая он, у этом подвышении заробку есть и свои нюансы, бо платить зараз стали за колькость перевезенного каменю.
Я получал 7-8, сейчас в этом месяце мне начисление было около 15 миллионов. Но, в принципе, так, кто возит, тот получает. А ремонт, правда, нам, раньше нам ремонт платили, лучше. Премию за ремонт платили, все. Сейчас нам этого не платят за ремонт. Нас заставляют, чтобы мы старались возить. Ребята, те, что только поустраивались и на стареньких БелАЗах работают, получают только по 5, по 6. А как они рейс этого повезут, когда у них БелАЗ уже выработал свой ресурс?
Рабочий каже, что кировцы самозвалов, которые перевезли шмат каменю, зарабили по 14-17 миллионов. Василь упевнены, что рост заробку на предприемстве отбывается найперш у вынику протесту працовных.
Это 300% сыграло. Знаете, как они боятся сейчас этого независимого профсоюза? Как огня. Шутку, хлопцы, так, надо по-новому выходить из профсоюза, что-то там им не понравилось. Только сказали вот так, да, между собою. Уже начальство знает, прибежало к нам, да что у вас такое, да что вы, да мы вам что сделаем.
Керавник суполки незалежного профсоюзу на граните Олег Стахаевич так само погаджается с думкой, что протест змусил подвышать заробки.
На декабрь 2011 года зарплата у белазистов была 2700-3500 миллионов. И тем не менее мы пришли к тем результатам, которые хотели бы иметь, я думаю, на всех предприятиях в Беларуси.
Олег Стахаевич каже, что с ростом оплаты працы досягнутая одна из метов протесту. Однако он мае застяроги, что в выпадку полного знищения працовного руху ситуация с помером заробку может измениться. Наприкінці 2011 года несколько сотен працовников предприятия по здобыче будовничего каменю «Гранит» у Микашевичах написали заявы, что выходят из официального профсоюза. Таким чином был выказан протест супрот низких, на их думку, заробков, греблевых отношений с боку начальства и бездейности профсоюза. Працовные обвестили, что створают на предприемстве суполку Белорусского незалежного профсоюзу. Одразу после этого сябры незалежного профсоюзу отчули тиск сбоку администрации.
Такие выники года для предприемства «Гранит». Подсумовывать иншие подеи, какие отбылись все лето, мы будем у наших дальнейших передачах.
Говорить и показывая свобода. Зона свободы – штотыднёвая аналітычная перадача на телеканале «Белсат». Політичні виніки году, парламентські вибори і реха економічного кризису, політв'язні і невиязні, адміністраційна реформа і вертання пригону, підрихтовка до 2015 году і політика в вигнанні. Гэта і інші теми у черговому випуску «Зони свободи», які веде Олександр Лукашук. У передачі удзельничають Юрий Дракохруст і гості «Зони свободи», керівниця громадянської кампанії «Наш дом» Ольга Карач і былы кандидат президента Беларусі, політуцякач Олесь Михалевич. Глядзіце перадачу ў суботу 22 снежня ў 20:15. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Слухайце ў нашым заўтрашнім эфіры і глядзіце заўтра па тэлебачанні. Вы на хвалях «Радыё Свабоды» ў праскай студыі Алена Раскевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Александр Лукашенко заявіў, што дамовіўся з Расіяй на пастаўку нафты. Масква гэта абвяргае. Працягваецца суд над былым менскім кіраўніком Ігарам Васильевым за хабарніцтва. Міжнародны валютны фонд адмовіў Беларусі ў крэдытах да правядзення структурных рэформаў. Напярэдадні каляду ў Менску чакаюць бетлеемскі агонь. Рабочым на мікашэвіцкім граніце пасля сёлетніх пратэстаў значна падвысілі заробкі. Лукашэнка заявіў, што Кітай выдзеліў Беларусі больш за мільярд даляраў крэдыту і аспрэчыў чуткі пра магчымую дэвальвацыю. Ён паведаміў, што на перамовах у Маскве папрасіў у Расіі 2 мільярды даляраў. У Бішкеку прапануюць зачыніць амбасаду Кіргізіі ў Беларусі, пакуль Менск дае прытулак Курманбеку Бакіеву. Да 31 снежня удзельнікі ліквідацыі наступстваў Чарнобыльскай катастрофы мусяць замяніць свае пасведчанні на новыя. Юрыдычна ліквідатараў не будзе. Усе яны ад новага году будуць называцца пацярпелымі. Аднак ніякіх сацыяльных гарантый новы статус не дадае. Расказвае Алег Рузіловіч.
Сотні ліквідатараў Гомельшчыны, рэгіёну, які найбольш пацярпеў ад Чарнобыльскай катастрофы, у гэтыя апошнія дні снежня здаюць свае ранейшыя пасведчанні ў выканкамы, вайсковыя камісарыяты ды іншыя ведамствы. У працоўнай групе Гомельскага аблвыканкаму па замене пасведчанняў зараз сапраўдны бум.
Сейчас очень уж подходит. Так же, как и на почте в день оплаты коммунальных платежей последний. Это значит 115 человек в день.
Инвалид другой группы Миколай Гончаров из Ельску кажа, что он по сутности двойчий ликвидатор. Працавал у Чернобыльской зоне як мелиоратор, а пасля был призван туда на службу як офицер запасу.
Когда коснулось удостоверения, с работы говорят, пусть тебе военкомат дают, а военкомат говорит, пусть от работы. Подавали на суд, так суд отсудил, бумаги пришли, и вот они меня вызвали поменять.
Ліквідатар заявляе, што нават у яго, інваліда Чарнобылю, паводле новага закону, амаль не засталося рэальных ільготаў.
Льготы уже наш бацька іх убрав. Вот у меня 18 статья і 2 група. Это в 2 года один раз путевка. І 10% доплачу за лекарства, которые не нужны никому, а которые нужны, в перечне их нету. Составили именно такой перечень, что туда, что не нужно, только уходит. А что тебе нужно именно для лечения, так за деньги покупай.
По словам чернобыльского инвалида, такая ситуация и с побытовыми льготами.
Когда-то было при том удостоверении 50% квартплата, свет, газ. Так что сделали сейчас? 20 квадратов жилья имеешь, свыше 20 ты уже плати. Установили норму на газ, установили норму на электроэнергию. Там 60 киловаттов, чуть выше напалил, плати по полной программе.
Василий Гулай из Речицы у 1986 году працевал на узведении бетонного саркофагу над разбуранным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС. Теперь ему, не инвалиду, а звычайному ликвидатору, дадают до пенсии сумму, эквивалентную 10 долярам. Это, по сути, все ягоны льготы.
Если посмотреть на наши цены, практически в магазин сходить нельзя. С 10 долларами в аптеку вообще не стоит соваться по этим ценам. Мы обращались и в парламент, и к президенту, думали, ну хоть как-то отреагируют. Но нам сказали, что наши деньги очень нужно для того, чтобы реанимировать земли, которые заражены, и они их реанимируют. То есть наши, как говорится, деньги зарыли в землю, чтобы в этой чистой земле потом нас аккуратненько похоронить.
Меркует чернобыльский ликвидатор Василь Гулай из Речицы. Головного врача районного шпиталю у Костюковичах Леонида Шилько виноватить у раскрадании державных сродков. Свояки меркуют, что обвиновачение сфабриковано, и они не могут зрозуметь, чему криминальную справу финансового зместу инициировал комитет Держбезпеки. И вельми хвалюются за здоровье и житё арештованного. Подчас одной из проверок КДБ у Леонида Шилько здарыўся инсульт, але по загаде следчих его забрали у турму. Просто со шпитальной палаты. Рассказывает Инна Студинская.
І Леонід Шилько, і ягоная жонка Алла Георгіевна десятки год працуюць у медицині. На Могилюшчину спадар Шилько переехав з Вітебску. Його не задовольняв стиль керування тогочасного керівника обласної управи охови здоров'я. І хоч той чиновник уже покинув свою посаду, вертатися Леонід Шилько не збирався. Бо особисто підбирав колектив лікарів, які робили складані операції. Домогся того, каб на базі Костюковичського шпиталю відчинили відділення гемодіалізу. Поскольку сам Леонід Шилько был приезжий, ему дали службовую квартиру с казенной меблей, позначенной инвентарными номерами. С этой мебли и почался особистый переслед. 12 листопада супрацовники КДБ з'явилися до Леонида Шилько с пиротрусом, мовляв, мебля скраденная. Меблю описали и конфисковали, хотя все номеры супали с вописом передаденной майомости, а потом опечатали и саму квартиру, господар Шилько трапил у шпиталь с инсультом. Тем часом распочались проверки у самим шпиталей. Коллеги Леонида Шилько только дивились, чему финансовую деятельность установы проверяя не Держконтроль и не отдел по борьбе с экономичными злочинствами, а КДБ. Врешті Шилько звинуватили у тим, що шпиталь купляв деталі для автомашин, яких не було на балансі установи, жінка арештованого називає все це замовою.
Ми ні в таких немовчаливих акціях, ні в акціях протесту, ми нігде в житті не участвували. Ми всю життя працювали на благо людей в медицині. Ми завжди вірили нашому государству і нашому президенту. І я не знаю, чому нас КГБ так вот начало з нами розправлятися. Чому КГБ займається такими вопросами, запчастями, або по счетом мебели, сверка инвентарных номеров, мы думали, какая-то анонимка или что-то, какой-то заказ. И показать, что мы берем руководителей, не возьмем же механика, не возьмем же какого-то электрика. Мне кажется, это просто был заказ кого-то взять.
Алла Георгиевна каже, что и попередник ее мужа на этой посаде был звольнен по инициативе КДБ. 14 снежня на полову парализованного Леонида Шилько, только что выписанного из реанимации, отвезли у Могилевский СИЗА. Ставлення до мужа, який шмат годов ратував у житті інших людей, Алла Шилько лічить безчеловічним. Про гэта яна напісала ў лісце да Александра Лукашэнкі, але адказу не атрымала. Калегі Леоніда Шилько не вераць, што іх былы кіраўнік мог пайсці на нейкае не тое, што злачынства, проста злоўжыванне. Кажуць, што ён не толькі добры лекар, арганізатар медыцыны, але і выдатны гаспадарнік. Загадчык хірургічнага аддзялення Александр Маратавіч распавёў.
Што произошло? Я быў у шоке, когда всё это началось. Нічого не мог сказаць. Я думаю, што разберуцца органы, паймуць, што, наверное, ошыбліся. Можуць падставіць за человека. Это ж такое дело, знаете, как руководитель. Где-то что-то подписал, а кто-то за спиной что-то сделал.
Спочатку справу на Леонида Шилько завело у КДБ по Могилевской области. Теперь справа передадена у следший комитет по Могилевской области. Чому историей с запчастками займался комитет державной безопеки, а не, до прикладу, управление по борьбе с экономичной злочинностью, те следший комитет? Пресовый секретарь следчего комитета Павел Траулька, что до околичности у справы Шилько информация поколь не володая, але пообяцал все высветлить. А что до текавости КДБ до звычайных запчасток, потлумачил.
Я видел эту статью, безусловно. Такое может быть, это не исключено, законодательством это не запрещает. Но это не подследственность КГБ, расследовать это уголовное дело будем мы, если оно имеет место быть. Мы вернемся к этому разговору завтра, дайте просто вникнуть в эту проблему.
Коллеги-медики кажуть про уже былого головного лекаря Костюковичской районной больницы Леонида Шилько только доброе. Хирург Александр Маратович расповел.
Человек собрал сюда специалистов, создал межрайонное травматологическое отделение, оснастили его. На базе этой районной больницы, вот я сейчас занимаюсь этими лапароскопическими холецистомией, за 3 месяца я сделал 15 штук уже. Это в таком маленьком городе. И люди перестали ехать в Могилев. В других районных центрах приезжают ко мне сюда. Россияне звонят уже, чтобы на платной основе оперироваться. Человек старался для больницы, чтобы был уровень оказания помощи.
Летость Костюковичская райбольница заняла первое место у Могилевской области. Області і третє у Білорусі. Зараз тут шматлікі провірки, інспекції, ревізії.
Радио Свободы будет сочить за развитием справы былого головного врача Костюковецкого районного шпиталю Леонида Шилько.
Что площа может супротивпоставить моцы силовых структур? Гвалт в аутазаках и посторонках, выплюх ненависти, выник беспокаранности, ти техника подавления воли до супротиву. Чому в 2011 году в Беларуси почали катовать политичных вязнев? Ти варто подписывать прошение о помиловании? Над гэтыми темами в праскім акценте разважают. Былы начальник Менского СИЗА номер 1, политичный эмигрант Олег Галкаев, правооборонца Валер Шчукин и корреспондент «Свободы» Олег Груздилович.
Гэтую перадачу слухайце ў нашай праграме ў нядзелю, а Алег Алкаеў быў сёння ўдзельнікам онлайн-канферэнцыі, якая праходзіла на сайце «Свабоды». Ягоныя адказы на пытанні ўдзельнікаў форуму вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.org, а аўдыёверсію ягонай гутаркі са слухачамі вы пачуеце ў нашым эфіры заўтра. Каго ў Беларусі варта лічыць чалавекам 2012 году? Хто быў найбольш уплывовым, важным, каштоўным для вас і для Беларусі сёлета? Прысылайце свае прапановы, імя і пажадана тлумачэнне, чаму менавіта гэтую асобу вы лічыце вартай звання чалавек году. На падставе вашых прапановаў рэдакцыя правядзе галасаванне сярод чытачоў і слухачоў «Свабоды». Імя пераможцы будзе вызначана 31 студзеня. А Ігар Карнеі тым часам збірае меркаванні аўтарытэтных асобаў у Беларусі. Каго ў Беларусі варта лічыць, на іхну думку, чалавекам 2012 году?
Заснавальнік буйнейшага ў Беларусі інтэрнэт-парталу «Тутбай» Юрый Зісер кажа, што ягоныя прыярытэты відавочна палягаюць у сферы высокіх тэхналогій.
Ну, это, наверное, Аркадий Добкін, ЕПАМа, впечатлён этим успехам, то, што на Нью-Йорк Stock Exchange развівався беларускі флаг. То мы не колхозная страна, то мы не Северная Корея, а што мы развітае інтэлектуальнае государство. Все-таки это очень важно для самосознания белорусов. Гордиться можно не только МАЗом и тракторным, а гордиться можно и информационными технологиями.
А вот поэт Сергей Законников готовы угоноровывать суайчинников у самых разных номинациях.
То, что топор под лавкой, это Микола Статкевич. Я его ставлю на первый номер этого человека. Далее. Два врачи есть у нас, цікавых. Один помер, Муравьев Геннадь, лечил Быкова. Вельми хороший был врач, и вельми хороший человек. Еще один врач Игорь Постнов Витебский. Пошел у роги с Косинцом, с Уладою. Давно уже змагается с этими обормотами. Ну, еще есть один человек, Липкович, якого позбавили блога. Этот человек мне вельми подобается своей смелостью и тем, что он пошел в банк и начал змагаться системою. Ну и, конечно, моя любимица ж есть, Калинкина.
Для мастака, книжного дизайнера Геннадия Мацура, безумовно, человеком усих апошних годов застанется его ягоны блізкі сябра Сяржук Цімохаў. Цяпер ужо назаўсёды. Сёлета Сяржук раптоўна памёр у самым росквіце творчых і фізычных сілаў. Яму было ўсяго 52.
Ягоныя працы падабаюцца тым, хто ведае мастацтва, хто разбіраецца ў мастацтве, і людзям простым, которые, можа, далёкія ад мастацтва. Але я вот не бачу ніводнага чалавека, которому ягоныя творы не падабаліся. Яны, можа, нерэалістычныя і сімвалічныя, можна сказаць, авангардовыя. Але чамусь усе іх усе разумеюць. Вот про эту эстетику. Это тая правда, якая была і ёсць у Сергею. Вот эта душа, яна не смяротная, яна так і застанецца тут.
Вы слухаеце Радио Свабода.
Не так давно депутат Львовской областной рады Ростислав Новоженец беспоспяхово звернулся до белорусских уладов с просьбой установить мемориальную шильду памяти украинской повстанской армии у вёсцы Дивин, чим лишний раз нагадал, что УПА створилася на территории сучасной Беларуси. Чому? Что рассказывают дивинские старожилы про тые часы и як вспоминают бойцов УПА? Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. Напередадні калядаў у архікатэдральным касцёле Найсвяцейшай Панны Марыі ў Менску чакаюць бетлеемскі агонь, расказвае Галіна Абакунчык.
Перадкалядная встреча с журналистами, а так само иншими религийными и светскими супольностями традиционного католицким костюля у Беларуси. Арцибіскуп Тадеуш Кондрусевич, які започаткаваў і стал атрымаць традыцыю, падчас сустрэчы паведамляе пра падзеі мінулага году, а таксама дзеліцца плянамі касцёла на бліжэйшую будучыню, адказвае на пытанні журналістаў. Адным з іх было пытанне пра магчымасць візіту ў Беларусь папы Рымскага і падпісання дамовы аб супрацоўніцтве паміж Беларусю і Ватыканам, гаворыць Тадеуш Кондрусевич.
Хочам, каб папа прыехаў, але пакуль што гэта толькі застаецца нашым звычайным. Я некалькі гадоў таму спытаўся папу, і цяпер нас сказал ему, мы чекали пару тыдня тому, как был в Ватикане. Папа усмехнулся, но и не ведали. А папа сказал, колисти, как Бог не отчинит двери, то я приеду. Мы чекаем, когда Бог отчинит двери. Бог не имеет рук, ни ног. Мы являемся руками и ногами. Это треба молиться. Что дотычется домовой, працы идут, а больше конкретно я ничего не могу сказать.
Как поведал Тадеуш Кондрусевич, головной подзеей наступного года мусит стать святкование 400-годия з'явления образа Мати Божией Буцлавской в вёсцы Буцлаву. Так само одним знаки рунков будет обновление поваленных, зневеченных, сизнищенных кружов, как символов веры на территории всей Беларуси. Запланаваны працяг кнігадрукавання і практычны семінар для каталіцкіх і свецкіх медыяў, гаворыць арганізатар журналісцкага форуму ксёндз Андрэй Лужылка.
Свецкія медыі цікавяцца тым, чым жыве касцёл у Беларусі, але не заўсёды ведаюць, адкуль можна ўзяць інфармацыю. Плануем расказаць, што са свайго боку каталіцкая царква можа прапанаваць, якія ёсць магчымасці. Ну і найважніше, так каб нейкі дыялог быў у першую чаргу са свецкай журналістыкай, бо мы ўжо праводзілі для хрысціянскіх, і думаю, цяпер найлепшы час для таго, каб таксама сустрэцца з широкой медийной публикой.
Еще до свята народжения Христового у Менску чекают огонь, запаленный от безгасной лампады у базилицы народжения пана у Бетлееме. И он уже доставлен в Беларусь, а у неделю, 23 снежня, его урочисто внесут у головный католический храм, архикатедральный костел на святейшей паны Марии. Затем бетлеемский огонь будет передаден у костелы и каплицы усіх городов и местечек Беларуси.
Перадсвяточный настрой и у слухачев свободы.
Колядами вас и Новым годом, чёрной змеи. Хоть я ещё и рано, бо числа нас полохают с 21-го, 22-го, 23-го, 12-го года. Жадаю, каб гэта не отбылося, а был бы щирый лёс, моцное здоровье, добрый дух, а на духу тёплое. Кахайте не только себе, но и завжды любите других людей. Зинаида Вильнюс.
Телефонный номер у Менску 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свободу в братской студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Александр Лукашенко заявил, что домовился с Россией на поставку нафты. Москва это обвергает. Протягивается суд над былым менским керуником Игорем Васильевым за хабарництво. Международный валютный фонд отмовил Беларуси в кредитах до проведения структурных реформ. Напередодні каляду у Менску чакаюць бетлеемскі агонь. Рабочым на мікашэвіцкім граніце пасля сёлетніх пратэстаў значна падвысілі заробкі. Лукашэнка заявіў, што Кітай выделіў Беларусі больш за мільярд даляраў крэдыту і аспрэчыў чуткі пра магчымую дэвальвацыю. Ён паведаміў, што на перамовах у Маскве папрасіў у Расіі 2 мільярды даляраў. У Бішкеку прапануюць зачыніць амбасаду Кіргізіі ў Беларусі, пакуль Менск дае прытулак Курманбеку Бакіеву.